Виктор Тюрин. Смерти вопреки. Цепной пес самодержавия. Читает Константин Корольков. Глава первая. Свою поездку на Сестрорецкий оружейный завод в роли вдохновителя-организатора я оценивал ниже среднего уровня, но при этом надеялся, что моя идея по созданию конструкторского бюро со временем себя окупит. Логично было подождать результатов, но, вопреки этому, начал вспоминать и записывать в тетрадь, что читал о самолетах и их конструкторах. К этому направлению меня подтолкнуло мое «открытие в химии» в кавычках «Дюраль». К сожалению, конкретных данных у меня на эту тему было немного, просто в свое время, после просмотра сериала «Истребители», я резко заинтересовался воздушными боями и действиями боевых летчиков времен Великой Отечественной войны, а заодно параллельно прошелся по истории создания самолетов в России. После некоторых кампаний в памяти у меня выстроился такой информационный ряд. Илья Муромец, Игорь Иванович Сикорский, потом истребители И-15 И-16, Поликарпов Николай Николаевич, штурмовик Л-2, Илюшин Сергей Владимирович, самолеты Ту, Туполев Андрей Николаевич, реактивная авиация, Сухой Павел Осипович. Если с поиском Сикорского проблем не было, это имя было на слуху вместе с его детищем Ильей Муромцем, то где искать остальных, не имел ни малейшего понятия. После некоторых раздумий я отправился в публичную библиотеку, где узнал, что в Санкт-Петербургском политехническом институте есть постоянные курсы воздухоплавания. Их целью была подготовка инженера в области проектирования и постройки воздухоплавательных аппаратов и двигательных механизмов для них. Узнав об этом, сразу подумал, почему бы из них не подобрать людей для КБ. «Не торопись, парень». Последовав своему собственному совету, я расширил поиски и узнал, что в Москве есть императорское высшее техническое училище, в котором изучают конструирование аппаратов тяжелее воздуха, и есть профессор Жуковский Николай Егорович, который возглавляет организованный им кружок воздухоплавания. Недолго думая, телефонировал в Москву, где в разговоре с секретарем училища неожиданно всплыла знакомая мне фамилия — Андрея Туполева. От него мне также стало известно, что в России уже есть аэродинамический институт, который основал Дмитрий Рябушинский в своем имении Кучино под Москвой вместе с профессором Жуковским. Не ожидал. Значит, база, оказывается, есть. Осталось собрать там умников и дать им денег на эксперименты. Я решил отправить запрос со списком известных мне фамилий будущих авиаконструкторов в эти учебные заведения. Чтобы ускорить дело, решил воспользоваться помощью собственной его императорского величества канцелярии, у которой в отношении меня был личный приказ императора об оказании мне любой помощи. Выслушав меня, чиновник, судя по петлицам, он был в ранге титулярного советника, пожилой человек с обширной лысиной и солидным брюшком, принялся сразу за дело. Сначала протелефонировал в секретариаты обоих заведений и, представившись, попросил как можно быстрее отыскать в архивах или списках студентов людей, фамилии которых я ему дал. При этом не забыл отметить, что лица, указанные в списке, обязательно должны иметь отношение к воздухоплаванию. Положив трубку, он сразу предупредил меня. «Скоро найти их не получится, господин Богуславский, как бы мы ни хотели. 2-3 дня уйдут на поиски интересующих вас лиц, потом они напишут официальные справки и пришлют нам. Так что приходите дней через 8. Думаю, что к этому времени ответы будут лежать у меня на столе. Это все, что вам нужно?» «Да. И спасибо вам». Право же, не ожидал столь быстрой помощи. Решил я польстить чиновнику, так как действительно не ожидал такого быстрого разрешения вопроса. И уже начал оборачиваться, чтобы уйти, как чиновник негромко хмыкнул. Посмотрел на него. «Знаете что, я бы на вашем месте отправил еще запрос в жандармское управление», — неожиданно сказал он. «Зачем?» — удивился я. «Молодые люди в наше время ни бога, ни царя не боятся. Свободу им подавай. Так вот, студенты из них самые, что ни на есть, вольнодумцы». «Я что хотел сказать? Они, будучи студентами, могли быть отчислены за свои вольные высказывания, а в таком случае их нынешние адреса проживания в деле жандармского следователя искать следует. Вот что значит знать свое дело, а я бы и не догадался». Чиновнику мое восхищение его деловитостью так понравилось, что он не смог скрыть самодовольной улыбки. «Вы идите. Идите, господин Богуславский. Все, что надо, я сам сделаю». Уйти просто так из дворца не удалось, видно, царю доложили о моем визите в канцелярию. Адъютант, ожидавший на выходе, проводил меня к двери кабинета, хотя теперь в этом не было нужды, так как за последний год я довольно хорошо изучил хитросплетение коридоров и залов императорского дворца. После приветствия он поинтересовался причинами его визита в канцелярию, после чего наш разговор перешел в оживленную беседу о роли воздухоплавательных аппаратов. Николаю II, как и большинству людей того времени, была интересна идея воплощения заветной мечты человека. Мне несложно было поразить его воображение рассказами о сверхзвуковых истребителях и о пассажирских лайнерах, перевозящих пассажиров в различные страны мира, но пока не видел в этом смысла. Придет время, расскажу. Зная его любви к армии, я больше упирал на военный аспект развития авиации, пытаясь доказать, что война в будущем потребует современных аэропланов и опытных авиаторов, и чем быстрее мы наладим выпуск самолетов, тем больше у нас шансов на победу. После того, как император внимательно выслушал мои доводы, он поинтересовался. А этот новый металл действительно настолько прочен и легок, что его можно будет применять в воздухоплавании? Да, ваше императорское величество. Он станет основным строительным материалом для аэропланов. Вы сказали, что такие аэропланы будут летать быстрее, но, насколько я могу понять, в таких случаях все зависит от мощности мотора, а их мы закупаем во Франции. Кстати, вы могли бы поговорить о развитии воздухоплавания с великим князем Александром Михайловичем. Хоть тот и имеет адмиральское звание, но при этом является шефом императорского военно-воздушного флота. Думаю, что если вы изложите ему свои мысли, он будет рад вам помочь. Не думаю, ваше императорское величество. Подобными делами должны заниматься профессионалы, а не дилетанты. Император бросил на меня неодобрительный взгляд, но возмущаться, как раньше бывало, не стал. Мою, мягко скажем, нелюбовь к великим князьям он со временем воспринял так же, как и негативное отношение супруги к своей матери. Просто принял как факт. Значит, хотите организовать воздухоплавательное инженерное бюро? Император затушил папиросу в серебряной пепельнице. Все это, конечно, весьма интересно. Да-с, интересно. Так вы говорите, что такой сплав уже есть в Германии? Да, ваше императорское высочество. Но, судя по всему, они его засекретили. «Засекретили», — повторил за мной задумчивый император и бросил на меня новый внимательный взгляд. «Похоже, он уже давно пришел к мысли о том, что мне известно намного больше, чем говорю. Что ж, и мы так сделаем. Видел ваш рисунок аэропланом? Он очень необычен. И у меня появился вопрос. Его крылья полые или отлиты полностью из вашего сверхлегкого металла?» «Полые, ваше императорское величество. Форма корпуса аэроплана довольно необычная. Как вы тут изволили выразиться, обтекаемое». «Хм». Он помолчал, подумал, потом сказал. «Так вот, эти люди, которых вы хотите разыскать, они уже чем-то известны? Это будущие конструкторы аэропланов, им только надо этому подучиться».
«Подучиться, говорите? Хм.
Так они не инженеры?»
«Нет». Я напряг свою память, но толком так ничего не удалось вспомнить. Я решил обойтись одним общим словом.
«Студенты».
«Ах, вот как!
Тогда понятно, почему их имена еще не утвердились на поприще воздухоплавания. Вот только мне невдомек, чем вам курсы воздухоплавания не угодили? Там, как мне известно, также дают знания будущим авиаторам». «Они, как я понял, ваше императорское величество, больше готовят людей, непосредственно работающих с летательными аппаратами, то есть инженеров, которые будут заниматься ремонтом аэропланов, ну и подготовкой авиаторов. Нам же нужны светлые умы, которые могут смотреть вперед и уметь создавать летательные аппараты с завтрашнего дня».
«Как вы сказали?
Летательные аппараты с завтрашнего дня? Хорошо сказано. Только я все же думаю, пусть ваши будущие светлые умы подучатся, а тогда и будем создавать бюро, которое будет строить аэропланы будущего».
«Вы должны понять, идет война. Где взять денег? Будь сейчас мирное время, я, не задумываясь, отдал бы распоряжение о создании, но какой смысл заниматься этим сейчас? Ведь их работа затянется на годы, да еще неизвестно, какой будет результат. Вы об этом думали?»
«Да, ваше императорское величество, думал. Но вот в чем причина моей торопливости. Чем раньше мы начнем работы по разработке и конструированию новых аэропланов, тем быстрее получим результаты. Поверьте мне, другие страны прямо сейчас работают в области развития воздухоплавания. Если германцы засекретили Дюраль, то сделали это не просто так. Полагаю, что они уже приступили к постройке цельнометаллического самолета». Я блефовал, но мне нужно было как-то вытащить из государя согласие. Он задумался. Снова закурил, и в кабинете поплыл сладкий запах турецкого табака. Какое-то время сидел, думал, время от времени затягиваясь табачным дымом, потом потушил папиросу и сказал. Негоже давать Германии преимущество, в чем мы уже изрядно убедились. Пусть будет так. Я отдам распоряжение, чтобы подготовили указ о создании конструкторского бюро по изобретению новых видов аэропланов. Возвращаясь, я подумал, что если моя идея с конструкторским бюро окажется жизненной, то почему не пригласить поработать в Россию иностранных специалистов? На памяти у меня пока было 4 фамилии немецких авиаконструкторов и оружейников, о которых мне доводилось читать. Вилли Мессершмитт, Хуго Юнкерс, Луис Штанге, Генрих Фольмер. Правда, об их приглашении в Россию приехать прямо сейчас не могло быть и речи, но с заключением сепаратного мира с Германией многое должно измениться. Думалось, что из измотанной войной Германии их будет нетрудно заманить в Россию, посулив им спокойную и хорошо оплачиваемую работу. Все политические новости и общественные настроения по большей части я получал из одного источника, от Пашутина. Именно от него и услышал о крамольных разговорах в Думе, в которых нетрудно угадать наброски будущего заговора — покушение на самодержца России. Во время одного из таких разговоров я поинтересовался у подполковника о том, что тот думает по поводу подобных выступлений, на что получил ответ, который, какой уже раз, подтвердил мое мнение о нем как о человеке, всем сердцем преданном родине. «Знаешь, Сергей, мои предки уже 2 столетия служат роду Романовых, и не мне прерывать эту традицию, но при этом считаю, что у нас много чего нужно менять, уж больно управление страной не гибкое и тяжеловесное, а это есть прямая возможность для всякого вида лжи, укрывательства и казнократства. Императору давно пора навести порядок твердой рукой. Те речи, что сейчас с думских трибун ведутся, считаю чистой воды демагогией. Дескать, поменяем правительство и заживем счастливо. Как бы не так. Этими словами господа демократы себе путь кормушки расчищают. Ведь в большинстве своем все они богатые люди, землевладельцы и фабриканты. Чего им сейчас не хватает? Как они и говорят, свободы. Вот только хотят они ее не для народа, а для своих шкурных интересов. Им не нужны указы государя. Они не хотят больше просить, а хотят сами брать, без спроса, без соизволения. А что эти самые либералы творят в военно-промышленном комитете? Там же вор на воре сидит и вором погоняет. Только за это их можно через одного отправлять на виселицу. Я бы сам... Пашутин вдруг неожиданно замолк, внимательно посмотрел на меня и спросил. «Тебе это все зачем, Сергей?» «Для общего развития, Миша. Хочу понять, почему открыто звучат подобные речи, печатают статьи, а главное, почему власть на это никак не реагирует». «Что ж, попробую ответить. Дело в том, что наш государь по какой-то непонятной наивности искренне верит в своих генералов, верит в армию, верит, что оппозиция не предаст его в это тяжелое время, верит, что народ его всегда поддержит. Только вот что мне странно. Ведь ему должны регулярно докладывать о том, что творится в столице и стране. Тут, правда, сразу напрашивается вопрос, кто докладывает и в каком виде подают ему докладные записки. Может, все дело как раз в этом. Вообще, если честно, мне совершенно непонятно, что происходит вокруг. Что ни день, то новые назначения, то новые министры. Причем люди новые, неизвестные, несыновитые. Не один только я. Все недоумевают по этому поводу. И это мы, вроде как знающие, разбирающиеся в политике люди. А что тогда думать простому народу? Правильно. Чем проще, тем лучше. Царица немка, царя зельем поет, от которого он совсем разум теряет. Она немецкая шпионка, поэтому мы войну проигрываем. Что ты на меня так смотришь? Думаешь, глупости говорю? Как тебе тогда такой пример? Недавно разговаривал со старым знакомым, подполковником-интендантом. Знаю его 10 лет, не меньше. Так вот, он мне на ухо шепчет. Слухи появились, что из дворца налажена прямая связь с Германией. Ты понимаешь? Ведь это не приказчик какой-то, а полковник, грамотный, знающий человек. Академия за плечами. Ты только подумай. Я вот что тебе скажу. Эти слухи, страхи не просто так появляются. Это сознательные провокации, направленные против царя и царицы. Кто же за этим может стоять? Не знаю. Хотя догадки имеются. Я ждал дальнейших объяснений, но не дождался. Видно, Пашутин посчитал, что подобные вопросы, касающиеся государственной безопасности, даже со мной он не вправе обсуждать. Больше мы на эту тему с ним не говорили, но разговор неожиданно получил продолжение на следующий день, правда, в другом месте, в кабинете царя. Разговор начался с уже привычного вопроса. «Нового ничего не скажете?» «К сожалению, ничего, Ваше Императорское Величество». «Хорошо. Император взял из резной шкатулки папиросу, закурил. Он явно волновался, несмотря на то, что пытался держать себя в руках. В кабинете отчетливо пахло ароматным табачным дымом, а в серебряной пепельнице лежало уже три окурка. Стараясь не показывать своего возбуждения, он сосредоточенно курил, при этом пытался избегать моего взгляда. Заниматься догадками не в моих правилах, поэтому я просто ждал, что скажет император. Докурив, он загасил окурок в пепельнице, потом встал, вышел из-за стола. Прошелся по мягкому ковру из одного конца кабинета в другой. Раз, другой. Затем неожиданно развернулся ко мне и заговорил. «Сергей Александрович, вы говорили о возможности переломить судьбу. Мы с женой решились». Несмотря на то, что я все делал для того, чтобы услышать эти слова, но все равно это признание прозвучало для меня неожиданно. «Ради наших детей. Моя семья, мои дети». Не знаю, что произойдет со мной или с Алекс, если с ними что-то случится. Они безвинны и не заслужили подобного. Если есть за мной грехи, мне за них и отвечать. Жена и дети не должны страдать. В любви царя к семье, мне так казалось, проскакивал некий фанатизм, наподобие его всепоглощающей и непоколебимой веры в Бога. Сейчас для меня это стало очевидным. Вы решились, а это главное. Сергей Александрович. «Надеюсь, вы понимаете, что, доверившись вам...» Император сделал паузу, и испытующий стал всматриваться в мое лицо, видно, в попытке понять, не делает ли он ошибки. А затем, спустя короткое время, продолжил. «Мы вверяем в ваши руки не только наши жизни, а много больше — судьбу российской державы». В его голосе не было торжественности или величавости, которые присущи речам о совершении великих дел, ведущих к процветанию и миру страны, а тревога и страх человека, который спрашивает сам себя, правильно ли поручик Богуславский понимает, какая ответственность прямо сейчас ложится на его плечи. Нервное волнение передалось от императора ко мне. Правильно ли я делаю, что пытаюсь повернуть историю? Ведь я не бог, а человек, который не застрахован от ошибок. Мне придется отвечать перед своей совестью за сломанные судьбы и гибель многих тысяч людей, так как подобные повороты истории не обходятся без человеческих жертв. Будут ли они оправданы? Стоило мне об этом подумать, как моя уверенность в том, что делаю, все как надо, дрогнула. Ведь все, хватит. Минуты мне охватило, чтобы взять себя под контроль, после чего я бодрым голосом отрапортовал. «Все будет хорошо, Ваше Императорское Величество. Я вам обещаю». Мой голос был излишне бодр, чтобы соответствовать истине, но, похоже, взволнованный до предела император ничего не заметил, и хотя он старался держать себя в руках, но папиросу зажег только со второй спички. С минуту нервно курил, потом сказал. «Раз мы все решили, тогда давайте перейдем к делу. Вчера было получено письмо от Вильгельма. Встреча состоится в Стокгольме. Для большей уверенности он просит прислать представителям Татищева Илью Леонидовича. Он дипломат? Татищев был моим личным представителем при германском императоре 4 года, и Вильгельм его хорошо знает. К тому же генерал-адъютант далеко не невежда в подобных вопросах. От решения этого вопроса зависит очень много, если не все, и поэтому прошу вашего соизволения мне также поехать в Стокгольм. «Мне очень не хотелось бы вас отпускать, Сергей Александрович, но вопрос действительно важный, поэтому прошу вас, будьте крайне осторожны. Если вы не возражаете, Ваше Императорское Величество, то мне к этому делу хотелось бы привлечь подполковника Пашутина». «У вас с ним разница в возрасте почти 14 лет, но, судя по всему, вы, похоже, можете считаться друзьями». Сначала я недоумевал, но когда прочитал докладную его начальства, в которой говорится так, опытный и преданный своему делу офицер, но при этом склонен к излишнему риску и имеет некую авантюрность характера. Как и вы, не правда ли, Сергей Александрович? Наверное, Ваше Императорское Величество. Наверное. Несколько задумчиво повторил за мной император. Хорошо. Я даю свое согласие. Но при этом рассчитываю на вашу рассудительность, Сергей Александрович. Есть еще что-то по данному вопросу? Мы с подполковником познакомимся с Татищевым, но поедем порознь, словно незнакомые люди. Так будет лучше. Хорошо. Теперь мне хотелось бы услышать ваши предложения о том, что можно предпринять для недопущения вооруженного мятежа и восстановления спокойствия в державе. У меня есть соображения по этому поводу, Ваше Императорское Величество, но, если позволите, я выскажу их не сегодня, позже, еще раз обдумав.